«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Я снова в прямом эфире, передача «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». И, собственно говоря, она и состоит из того, что я отвечаю на ваши вопросы, которые вы могли бы задать любому христианину, я христианин, или пастору церкви, а я пастор церкви евангельско-протестантской в городе Санкт-Петербург. Если у вас какие-то вопросы есть к верующим людям, если у вас есть вопросы, претензии, может быть, к верующим людям, к церкви, к Богу, к Библии, ко Христу конкретно, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите их в комментариях этой трансляции, где бы вы ее не смотрели, а мы транслируем во многих местах, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, вот в этой социальной сети, куда я сейчас смотрю, не буду называть ее название. Ну, короче, везде, где вы видите этот эфир или слушаете его, может быть, на сайте theos.fm, есть возможность прислать ко мне в прямой эфир ваши вопросы абсолютно на любую тему или претензии, опять же, абсолютно на любую тему. Я знаю, что и таких немало есть, особенно в этой социальной сети. У них есть обида, претензии, злость, недовольство церковью, христианством, Богом, Библией и всем прочим. Не стесняйтесь, правда, можем классно провести ближайшие 50 минут, поговорив с вами о том, что вас волнует, друзья мои. Сейчас я сделаю то же самое, о чем прошу вас сделать, расшарю этот эфир в своих социальных сетях. И как только я это сделаю, так сразу начну ваши вопросики читать, друзья мои. Читать ваши вопросики, которые вы наверняка уже подготовили. Если вдруг у меня будет замешательство, я не буду знать ответа на вопрос, то я его перенесу в следующую передачу или отвечу вам в личных сообщениях, если вы мне, конечно, напишите мне в личных сообщениях. А меня зовут Владислав Юртов, и вы можете найти меня, ну, практически в любой социальной сети. Да, приветствую вас тоже. Не очень вижу, как вас зовут, но это не страшно. Если что-то у вас есть ко мне личное, напишите в личных сообщениях. Здесь это можно. Подписывайтесь, собственно говоря, на этот канал, где вы смотрите, и будет вам счастье. Еще мгновение, буквально мгновение, и я начну читать. Вопросы можно посылать не только в комментариях к этой трансляции, что удобнее для вас, но также и через электронную почту. Их у меня три, которые я читаю. Это yurtov@gmail.com, yurtov через YU, @gmail.com. И есть почта на мейле ebbo@bk.ru. 4 буквы в начале, до собаки abbo@bk.ru. И если вы пользуетесь откушенным яблоком, устройством, где оно изображено, то refpastor@icloud.com. refpastor@icloud.com. Вот спрашивают меня, про что рассказываешь, брат. Да, собственно говоря, не то чтобы я рассказываю. Я, как христианский пастор протестантской евангельской церкви, отвечаю на вопросы зрителей абсолютно на любую тему. Она может касаться и религии, легко, христианства, церкви, Бога, религии в целом, да? Отношениям с Богом, какими-то вашими личными претензиями или обидами на Бога. А может относиться к совершенно светским каким-то вопросам, потому что многие люди пишут, что вы думаете по тому или иному поводу. Напрямую это к религии не относится, но, опять же, действительно у верующих людей есть, скажем так, альтернативный взгляд на какие-то вещи, которые вовсе даже и не имеют отношения к церкви. Как относишься к Иеговам? Это запрещенная религиозная организация в Российской Федерации, я должен об этом сказать, естественно. Как я к ним отношусь? Ну, с сочувствием за то, что с ними происходит у нас в России, а как я к ним отношусь, это, естественно, не христиане, безусловно. Это религиозная организация, не является христианским в прямом смысле этого слова, это такая квазихристианское религиозное объединение. То есть, с богословской точки зрения, я к ним так отношусь, с точки зрения человеческой, с сочувствием, я считаю, что любой человек имеет право на свободу вероисповедания, на мой взгляд. Но есть какие-то причины, которых я не знаю, почему к ним так относятся в нашей стране. Но вот подробности я до конца не знаю. Итак, я вроде как расшарил весь этот эфир в своих социальных сетях. Весь этот эфир во всех социальных сетях. И мы с вами начнем читать ваши вопросики. Можно их присылать и в личных сообщениях мне, мне ВКонтакте, например, или в Одноклассниках. Пожалуйста, легко. У меня открыта переписка, и я обязательно прочитаю ваши вопросы. Ну что же, начнем, пожалуй. Скажите, пожалуйста, Эдемский сад на планете остался, и где он это находится на Земле? Нет, я не думаю, что Эдемский сад остался на Земле, вернее, я уверен, да? И даже если он в каком-то полускрытом, скрытом для человеческого глаза виде находится на Земле, то в любом случае доступа к нему нету, туда нету, да? Потому что вы помните по истории библейской, когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада, то он поставил ангела, охраняющего с мечом огненным, да, который охраняет вход в Эдемский сад. Но нет, конечно, его нету на Земле. Да и вообще не очень ясно, в каком виде он существовал во всей этой истории. Возможно, есть такое мнение, скажем так, да? Хотя вряд ли оно справедливо, это мнение, да? Имеет право на существование, наверное, но вряд ли оно справедливо, что якобы Эдемский сад это было какое-то место в параллельной, скажем так, вселенной какой-то скрытой, да? А когда Бог при моменте в изгнания людей из Эдемского сада надел на них кожаные одежды, то якобы это и был момент появления человека здесь, на Земле, в реальном физическом виде, да, в форме. Я считаю, что это мнение, конечно, опять же, имеет право на существование, но оно несправедливо и не является строго библейским. Почему? Потому что, когда Бог сотворил человека, не только человека, а вообще весь мир окружающий, он сказал «хорошо весьма» и больше, как бы так сказать, не улучшал человеческую природу. Да? Вот он создал в законченном виде мир, который он похвалил, сказал «хорошо весьма», и, значит, люди были уже людьми в нашем понимании, в современном виде. Поэтому я не знаю, как он, в какой форме он существовал, Эдемский сад, никто не знает. Но то, что его нет сейчас, это факт. Да? Хотя в Библии указаны плюс-минус точные координаты места, где он находился. Если мы поедем туда с вами, то мы там Эдемского сада не увидим. Вот такие дела. Идем дальше. Очень интересный, забавный вопрос. Опять же, я не знаю, кто их задает, да, мне их пересылают, эти вопросы, и авторов я не знаю. Как вы считаете, молодильные яблоки, живая вода и другие чудесные предметы из народных сказок были реальны? И существа из сказок народов мира, например, циклоп, единорог? Ну, я вполне допускаю, что какие-то существа типа единорогов и циклопов они были. Впрочем, если я не ошибаюсь, в Сибири был даже найден останки существа, его так и прозвали «сибирский единорог». Если это не фейк, конечно. Я не берусь ручаться, что это истинная информация. Но вроде как какой-то сибирский единорог существовал. Это такое чудовище, совсем не похожее на те замечательные зверушки, которыми играют наши дети. В частности, моя дочка, которая очень любит тему единорогов. У нее и есть такая и корона единорожная, и платьишки с единорогами, и игрушка единорога, и все такое прочее. Я думаю, что какие-то отголоски... Не отголоски, что народные сказки, они каким-то образом сохранили в себе знания о тех существах, которые раньше когда-то жили, но сегодня их нету с нами по разным причинам. Вымерли, и сейчас животные вымирают, да, и буквально недавно умер, если не ошибаюсь, последний какой-то там особенный вид этого, как скажи мне, как они называются, с этим, господи, носорог, да, какой-то там редкий вид носорогов. Умер последний представитель этого вида, да, что-то вроде этого, какие-то новости были. Поэтому, возможно, в сказках остались, да. Что касается молодильных яблок и живой воды, в том виде, как они описаны в сказках, да, я, конечно, в это не верю. Что можно было съесть какое-то специально выращенное яблочко и раз, и стать моложе, и также выпить воды и ожиться, да. Налить в рот мертвого человека в живой воды, и он там омолодится, либо оживет. Можно выходить замуж христианки за неверующего, или мусульманина, или другой религии? Но это сложный вопрос, я объясню почему. Есть консервативный взгляд на это, который, естественно, люди основывают на Священном Писании, или как они думают, что основывают, что есть предпосылки к тому, чтобы допустить, что Библия нас учит тому, что мы не должны жениться или выходить замуж за неверующего человека. И опять же, если вы уже в браке состоите, то это не означает вашу необходимость вам развестись с этим человеком. Но можно ли выходить замуж христианки за неверующего человека? Иногда просто не за кого больше выходить, да? К сожалению, у нас женщин гораздо больше, чем мужчин в нашей стране, по крайней мере. Иногда просто... И я таких женщин знаю, девушек и женщин, которые годами не могут найти себе мужа. Просто потому, что нету такого количества мужчин. Но в этом есть и разумное зерно, почему как мужчине не стоит жениться на неверующей девушке, женщине, так и женщине не стоит выходить замуж за неверующего, потому что, или представитель другой религии. Потому что вы выходите замуж за человека или женитесь, который имеет совершенно иное мировоззрение, совершенно иное мировоззренческую матрицу. Да? Он оценивает мир, у него другие ценности совершенно по-другому. Он оценивает мир по-другому, у него другие ценности. Он ведет религиозный образ жизни, который предполагает какие-то ритуалы. Не знаю, хождение в церковь каждое воскресенье. Воскресенье, когда у всех выходной, надо, казалось бы, сходить в театр или в кино, да, или в ресторанчик, а он идет в церковь. И то и на весь день, а то и несколько раз в неделю ходит в церковь. Мусульман – это намаз пятиразовый, да, это строгий пост, который сейчас идет у мусульман, да, месяц Рамадан, который очень строгий, когда нельзя есть от восхода до заката солнца и пить тоже вообще, да. Ну и так далее и тому подобное. И в любом случае его мировоззрение будет влиять на вас, и вы будете меняться. Будете меняться и не всегда в лучшую сторону. Ну, в смысле того, что вы со временем можете покинуть церковь, например, если вы вышли за неверующего. Потому что муж требует к себе какого-то внимания в эти дни. Да? Я знаю, например, ситуацию обратную, когда мужчина вышел, женился на неверующей женщине, у них двое детей, он и его дети в церкви, все прекрасные ребята, которые занимаются служением церковным, молодежным и так далее. Мужчина в церкви, но мужчина тоже был служителем. И он каждое воскресенье там чем-то занимался, проповедовал. Кончилось все тем, что жена ему поставила условие жесткое, что хотя бы, значит, два воскресенья в месяц он должен оставаться дома с ней, да, потому что типа ей грустно одно воскресенье. Дети в церкви, он в церкви. И ему пришлось бросить активное служение в церкви, именно потому что жена была крайне недовольна тем, что он слишком активен. Такие дела случаются, и поэтому, опять же, нет здравого смысла в том, чтобы жениться или выходить замуж за неверующего человека или представителя другой религии. Неважно какой. Я бы не сказал, что это прям запрещено там, да? Прям жестко запрещено. Но это, опять же, является проявлением греха в нашей жизни, да? И в этом нет, опять же, я уже повторюсь в третий раз, нет здравого смысла в этом, чтобы поступать таким образом, замуж выходить или жениться на неверующем человеке или представителе другой религии. «Как поступить, если ревнуешь очень сильно?» спрашивает с улыбочкой человек. Слушайте, ну, во-первых, понять причину вашей ревности, потому что она может быть очень разной. Возможно, она может быть даже следствием провокации со стороны вашего партнера, законного, да, и вы ревнуете. То есть вас сознательно провоцируют на проявление ревности. Такое может быть? Может быть. Это проявление неуважения по отношению к вам, это абьюз, это скрытая агрессия и прочее, прочее. А может быть, вы ревнуете, потому что вы не считаете себя достойным этого человека, да, и вы думаете, что он вас бросит, потому что найдется кто-то более лучший, более богатый, более спортивный, более классный, более умный, чем вы. Это другая ситуация, и выход из нее совершенно другой. И еще можно назвать 5000 причин, почему человек ревнует, и на все эти вопросы будут разные ответы на самом-то деле. Но в любом случае сначала нужно разобраться, почему вы ревнуете, почему. И да, ревность тоже является проявлением греха. Не самим грехом, как таковым, да, а проявлением греха. Ну и сама ревность тоже может реализовываться совершенно по-разному, вплоть там до физического насилия по отношению к тому, кого вы ревнуете. Да? Вот такой ответ, он очень общий, и более точного ответа не будет, опять же, потому что я сказал, причины для ревности бывают самые разные. Понял, все, я думаю, что там еще пришли вопросы, а это не вопросы, это личные сообщения. Ну вот еще есть вопросики. Как нужно христианину относиться к таким деятелям, как Конфуций или разным греческим философам, которые верили в мировой логос? В начале было слово, да, в начале был логос, там написано действительно на древнегреческом языке. Как относиться к высказываниям по типу «давай советуем только тем, кто осознал свои незнания»? Глупый человек ищет ответы в себе, а умный в окружающих. Тот, кто кого-то ненавидишь, уже победил тебя этим. И так далее. Начну сначала. Ну, как относиться к Конфуцию или к любым другим древним философам, ученым и исследователям, скажем так? Ну, с уважением, как минимум. И опять же, многое из того, что они сказали, является правдой и истиной с точки зрения христианства. И в любом случае все эти люди, они очевидным образом влияли на мир, в котором они жили, да и продолжают влиять сейчас, потому что многие люди до сих пор являются приверженцами конфуцианства, например, да, ну вот, хотя это было много лет назад он жил, ну, собственно, как и Христос, да. Я не знаю, как относиться, но без Есть ряд христиан, которые, например, запрещают читать греческих философов, например, или запрещают читать книги, священные книги других религий, да, других народов, мол, типа, надо только Библию читать. Я к этим людям не отношусь, я считаю, что любой научный или философский труд достоин внимания своего, да, к нему внимания нашего, совершенно точно. Я не подключаю незнакомых людей в прямой эфир, друзья, поэтому, пожалуйста, не проситесь у меня на совместную трансляцию ко мне. Надо сначала познакомиться с вами, а потом, может быть, вполне возможно, я и приглашу вас в совместную трансляцию. Ну и в любом случае, помимо вот этого телефона, у меня еще есть вон там камеры, которые снимают меня и транслируют этот эфир в другие социальные сети. А если вы подключитесь, то будет невозможно вас туда же подключить. Ну вот, что касается советов, которые вы провели, например, да, ну какие-то из них, они... Их ценность часто переоценена. Вот, например, вы написали в кавычках: «Глупый человек ищет ответы в себе, а умный в окружающих». Это полная ерунда. Да? Когда я занимаюсь рефлексией, я, собственно говоря, ищу ответы внутри самого себя. Да? Пытаюсь ответить на какие-то вопросы самому себе о себе. В Библии написано: «Вникай в себя и в учение». То есть исследуй себя, ищи ответы на какие-то вопросы внутри себя. Размышляй, думай, да? Головой своей. Поэтому нет, конечно, то есть эти две фразы, глупый человек ищет ответы в себе, а умный в окружающих, они представляют нам ложную дилемму, ложное противоречие. Нет, это неправда, например. Дальше, давай советы только тем, кто осознал свои незнания. Но эта фраза тоже ограничена верна. Вы же, когда детей воспитываете, растите, вы же даете им советы. Чаще всего, когда они вас даже не спрашивали об этом совете, да? Вы видите, человек делает неправильно, понаблюдали за ним какое-то время, потом подошли и дали ему совет, как эту проблему решить верно. Но он вас не спрашивал и свои незнания не осознавал. Да? Видите, даже такая красивая фраза, она ограничена верна. Тот, кого ты ненавидишь, уже победил тебя этим. Но в этом смысле, наверное, я скорее соглашусь там, на 90% с тем, что эта фраза точно отражает, плюс-минус точно отражает реальность, какой она мне представляется. Так, как еще посоветуете относиться к современной психологии? Просто мне в детстве сказали, что это пустословство. Затем слышу много шуток про детство пациентов, а сейчас кажется, что психологи пропагандируют культ любви к себе. Но психологи всегда говорили о любви к себе. И всегда говорили о том, что проблемы нашего настоящего скрываются в нашем детстве. Они об этом всегда говорили. Всегда психологи об этом говорили. Просто вы сейчас обращаете внимание, да, больше на что-то, что, может быть, вас лично волнует. Психолог психологу рознь, но я в целом очень положительно отношусь к психологии, очень положительно. Но, опять же, вы должны понимать, что психолог психологу рознь, как сварщик сварщику рознь, как программист программисту рознь, да? Все эти люди имеют разную квалификацию, разное образование. Но, если, опять же, в целом к психологии я отношусь хорошо. И у меня много знакомых, которые занимаются психологией, они профессиональные психологи, они работают с клиентами регулярно, каждый день. И также регулярно каждый день повышают свою квалификацию как психологов. Но это, конечно, не пустословство. А если иметь в виду всяких инфо-цыган, ну вот, из некоторых социальных сетей, запрещенных в Российской Федерации, да, то это инфо-цыгане. Никакого отношения к психологии они не имеют, естественно. И люди, которые предлагают курсы, что можно стать психологом-консультантом за один год или полгода, это тоже, скорее всего, то, что невозможно сделать. Да? Год – это слишком мало для того, чтобы стать психологом. Так, ну что же. Здравствуйте. Как избавиться от греха злорадства? Приведу пару конкретных примеров из своей жизни. Крестник моей жены не разговаривает, и я вместо того, чтобы сопереживать, наоборот, этому радуюсь. И в глубине души желаю, чтобы он так и не заговорил. Как вспоминается мне такой, знаете, мемчик, видеомемчик, когда жена приходит к мужу и говорит: а ты вообще заметил, что я с тобой 2 дня не разговариваю? Такой: да, заметил. И что ты на это скажешь? Спасибо. Да, спасибо, говорит он. Можно продолжить. Следующий пример. Мой приятель по работе, с которым я хорошо общаюсь, залил соседей, они выставили ему счет в 2 миллиона рублей, потом снизили до 200 тысяч. Ничего себе такая маркировочка. Я расстроился, что он заплатит так мало и хотел, чтобы он заплатил больше. Все эти люди мне близки. То есть это не мои враги или недоброжелатели. Или это вообще незнакомые мне люди. Видят аварию на дороге и то, что машина сильно помята, я радуюсь. Я осознаю этот грех, но ничего не могу с собой поделать. Чистаюсь, исповедуюсь, но на исповеди приводить такие конкретные примеры я не могу. У самого мороз по коже от этого. Но вообще-то лучше, конечно, может быть, и привести. А вообще я вам советую обратиться к хорошему психологу, христианскому, например, да. И у нас такие есть. Вы можете мне в личных сообщениях написать. Меня зовут Владислав Юртов, и я вам подскажу, дам инструкцию, как получить такую помощь психологов, христианских психологов, в бесплатную причем, но в ограниченном, конечно, размере, потому что бесплатная помощь никогда не бывает длительной, скажем так, да, но вы можете мне написать, я вам подскажу. Надо понять причину вашего злорадства на самом-то деле. Это очень важно, да, то есть это, опять же, по поводу искать ответов в себе или не искать, прошлый вопрос, да, что это есть такая поговорка, я отношусь плохо, конечно, глупый человек не обязательно ищет ответы только в себе. Наоборот, умный человек ищет ответы и в себе, и в окружающих. Вот поэтому вам нужно хорошенько поразмышлять на тему того, почему у вас такая реакция на то, что вы описали. Зависть, может быть, да, чувство собственной неполноценности, может быть, да, или еще что-то, или еще что-то. Может быть, вы считаете себя неудачником, и поэтому так реагируете. Да и много-много других причин, может быть, почему такое происходит. В последнее время приходят на память прошлые грехи, как укорение совести, которое я исповедовала ранее общим итогом. Нужно ли еще покаяться перед Господом? Если вы уже покаялись перед Богом, вам каяться в грехах дополнительно не нужно. Но Бог, Он не принуждает нас к этому, чтобы всю жизнь каяться за одни и те же грехи. Если мы каемся в Богу еще раз за те же грехи, которые мы уже совершили в прошлом, и больше их не совершаем, то очевидно, что мы не верим в прощение, которое Бог нам подарил. А это уже не очень хорошо, если мы не верим в прощение, которое Бог нам уже подарил. Что ж, идем дальше. У нас 22 минуты эфира всего лишь прошло, а впереди у нас еще... Впереди у нас еще целых 20, сколько там, 7 минут осталось, да? 27 минут. Сейчас я прочитаю. Не помню, читал этот вопрос или не читал, потому что то, что пришло мне еще вчера, эти вопросы, на которые я не успел ответить. Почему вы думаете, что Бог наказывает людей за грехи, если это не соответствует принципам справедливости? Такой вопрос был точно в любом случае несколько недель назад. Как раз-таки наказание за грех – это и есть справедливость. Вот в чем дело. Как раз-таки потому, что Бог справедлив, Он наказывает людей за грехи совершенные. Что значит не соответствует принципам справедливости? Человек совершил грех, человек совершил преступление. Его следует наказать за это преступление. Вот это и есть справедливость на самом-то деле. А вот несправедливость со стороны Бога являлась бы то, что если бы Он не наказывал вас за грехи, вот это было бы несправедливо. Понимаете, надеюсь, да? Это вполне очевидные вещи. Я не понимаю, почему вы не считаете справедливым то, что Бог наказывает людей за грехи. Это все очевидно. Это все очевидно. Почему вы считаете, что вера в Бога помогает людям жить лучше, если многие люди страдают от болезней и бедности? Тоже отвечал на этот вопрос, по-моему. Ну, на похоже точно. Болезни и бедность являются, опять же, не только болезни и бедность, являются следствием того, что в мире живет грех, и в нас самих живет грех. Если бы мы не были поражены грехом, мы бы не болели. Если бы мир не был бы поражен грехом, не было бы бедности. И бедности, и болезни в веке будущем, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, не будет, да? Но пока они есть. Почему же Бог помогает людям жить лучшим? Да просто элементарно, потому что Бог дает нам такой твердый, неразрушаемый никем и никогда фундамент в жизни. Он дает правильное мировоззрение, правильное понимание того, кто ты есть, где ты есть, откуда ты пришел и куда пойдешь. Он дает такой фундамент, который позволяет нам справляться с нашими болезнями, с нашей бедностью и со всеми прочими проблемами, которые мы в жизни встречаем. Ну и, конечно, он дает спасение, да? Он дает нам жизнь вечную. Вот и все. И вера в Бога действительно, поскольку она структурирует наше мышление определенным образом, да, она делает его более гармоничным, более твердым, более основательным, более развитым мировоззрением. Да? Поэтому все это в совокупности помогает нам и свою жизнь выстраивать более правильным образом. Да? В ней больше порядка появляется, больше ясности появляется, больше какой-то предсказуемости в этой жизни появляется. Поэтому я считаю, что вера в Бога помогает людям жить лучше. Это правда. Так, ну и похожий вопрос. И тоже, опять же, я на него уже отвечал несколько раз. Но раз уж они приходят, такие вопросы, то, наверное, есть те люди, которые мои ответы раньше не слышали. А я не помню, в какой именно передаче я на него отвечал уже неоднократно. Так. Почему думаете, что вера... Сейчас, секунду. Да, почему думать, что вера в Бога помогает людям преодолевать трудности, если многие люди продолжают страдать? Опять же, как я в прошлый раз говорил, так и сейчас скажу, эти вещи совершенно не являются какими-то прямой логической цепочкой, во-первых, да? Вот. И не могут являться прямым... Конец этой фразы не может являться прямым следствием первой части этой фразы. Да? Но не было бы Бога, значит, люди бы гораздо труднее свои трудности преодолевали, да, и больше бы страдали, очевидно. Очевидно. Потому что, когда есть Бог, есть смысл жизни. Смысл жизни настоящий. Не тот, который мы встречаем у людей. Типа, мой смысл жизни в семье, мой смысл жизни в карьере, в работе, там, еще в чем-то, да. В отношениях с мужем или женой мой смысл жизни. Вот эти все смыслы, они как бы, ну, плохие на самом-то деле. Такие, я бы сказал, даже грубее, ущербные смыслы жизни. Почему? Потому что они имеют, ну, свой конец, да. Умирает там, ваш супруг или супруга, значит, у вас заканчивается смысл жизни. Или ребенок, предположим, да, погибает, не дай бог, конечно. И все, вы смысл жизни потеряли. А вера в Бога, она дает смысл жизни, который находится за пределами нашего бытия. И поэтому он придает смысл всей нашей жизни, от рождения до нашей смерти. Он придает смысл жизни каждому мгновению нашей жизни. И, конечно, он помогает преодолевать трудности, этот смысл жизни, да, это вера в Бога. И даже несмотря на то, что мы страдаем, мы плачем, мы испытываем боль. Даже Христос плакал, да, плакал. Даже Христос испытывал такие внутренние борения, да, об этом очень хорошо в Библии написано. Но, тем не менее, он все трудности преодолел, и даже несмотря на то, что он страдал, и тем более он страдал за нас, он умер на кресте за вот нас, за людей, за грешников, чтобы мы имели шанс на жизнь вечную. Поэтому это не противоречит друг другу. Да? Вера в Бога про другое. Не про то, что в этой жизни вы должны перестать страдать. Вы можете даже больше страдать из-за своей веры в Бога. И множество мучеников христианских, которые до сих пор есть, которых до сих пор убивают христиан за их веру в Бога, тому доказательство. Но эта вера в Бога дает нам, опять же, уверенность в том, что мы будем жить вечно со Христом. Вечно, без всяких страданий. Почему вы считаете, что Бог любит всех людей одинаково, если в мире есть много зла и несправедливости? Опять же, эти фразы, такое ощущение, что их написали в какой-то нейросети. Судя по тому, как это построены фразы. В мире много зла и несправедливости есть только по одной простой причине. Потому что мы, люди, совершаем много зла и совершаем много несправедливости. Вот и все. И при чем тут любовь Бога к нам? Одинаковая или не одинаковая даже? Это вообще вещи нужно развести. Нужно ответить на вопрос, почему в мире много зла и несправедливости. Я уже на него ответил. Да? Любит ли нас Бог всех одинаково? Ну, любит одинаково, относится по-разному. Да, любит людей как свое творение. Опять же, я сегодня уже в передаче говорил, да, что Бог, создав весь этот мир, сказал «хорошо весьма». Угу. И более того, он создал и мужчину, и женщину равными по своему положению перед ним. И в Библии четко ясно написано, что нет больше, да, ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. В Царстве Божьем не будет таких различий. Все одинаковые. Он ко всем хорошо одинаково относится. Но при этом не означает, что грешник, отвергающий Бога, не попадет в ад, где будет вечно страдать. Да? Это никак не отменяет Божью любовь ко всем одинаковым. Это немножко другие вещи, о которых тоже нужно в отдельности друг о друга разговаривать. О, Елдосулы, что ты мне подарил? Спасибо большое. Я, правда, пока ниже что? А, роза. Роза, спасибо вам большое. Елдасулы. А вы, наверное, из Казахстана, да? Если я прав, напишите. Я люблю Казахстан. Бывал там много раз и, надеюсь, еще не раз побуду в этой прекрасной стране. У меня там много друзей. И папа мой родился в Казахстане. Но это, опять же, если вы из Казахстана. Спасибо вам за подарок. Я тронут. Так, ну что же, у нас 31 минута, осталось 18 минут до конца эфира, и у нас еще есть некоторое количество вопросов, на которые я буду продолжать вам отвечать. Итак. А точно, чувак написал запрос в нейросети в какой-то, потому что прям вопрос за вопросом совершенно по-одинаковому построены все вопросы, и такое ощущение, что писала нейросеть. Почему вы думаете, что Бог прощает грех, если это не соответствует принципам справедливости? Прощение действительно не является справедливостью, как я уже говорил выше. Любой грех должен быть наказан. И Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Да? Смерть. И прощение не является признаком справедливости. Но Бог у нас не примитивное существо, да, которое ограничено лишь своей справедливостью. Бог у нас еще и Бог, который любит нас. Да, Бог, который огонь поедающий, наказывает за грехи. Но Он настолько любит людей, если мы говорим про любовь, да, настолько любит людей, что, как написано в Библии, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это о Христе, который безгрешную жизнь полностью прожил на земле, будучи и Богом, и человеком одновременно, который добровольно взошел на крест. И вот я выше вам цитировал, да, библейский стих, «Ибо возмездие за грех смерть». Так вот, Господь, будучи Богом, не только безгрешным человеком, но еще и Богом, Он, именно исходя из своих двух природ, человеческой и божественной, мог позволить себе взять грехи людей на себя. Он один умер на кресте за людей, за их грехи, чтобы они могли иметь жизнь вечную и получить, собственно говоря, прощение грехов. Но прощение это касается только тех людей, да, кто уверовал в Иисуса Христа. Да? Я вам уже только что прочитал, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да? Именно это. Всякий верующий. Неверующий эту жизнь вечную не получит. Вот и все. То есть в Боге, с одной стороны, есть справедливость. Именно по этой причине за любой грех есть наказание смерть. Но Он еще и Бог любящий. И поэтому Он своим единородным Сыном прикрыл от справедливости, скажем так, ту часть людей, которые в эту жертву Христову поверят. Это вот вкратце вам Евангелие. Идем дальше. Почему вы считаете, что вера в Бога помогает людям жить дольше, если многие люди умирают рано? Я вам больше скажу, некоторые люди умирают, даже не родившись, представляете? Это касается не только абортированных младенцев или выкидышей, когда случаются, но и клетка может быть оплодотворена сперматозоидом, но не смочь прикрепиться к стенкам матки, да? Имплантация не совершится. И эта оплодотворенная яйцеклетка вымоется из женщины естественным путем, да? Вот и все. Это уже, с нашей точки зрения, человек, соединенная клетка, женская яйцеклетка и сперматозоид, это уже для нас человек, но он даже не родился и умер, да, нерожденный. Но я никогда лично, никто, ни я, ни кто-либо из христиан, если он адекватный, этот христианин, в жизни никогда не скажет, что Бог помогает жить дольше. Нет. Вы можете сегодня уверовать в какой-нибудь стране мусульманской, где очень строгие такой фундаменталисты мусульманские живут, да, и вас через неделю за то, что вы стали христианином, повесят публично, причем публично, да, и таких случаев полно, когда родители детей забивали до смерти или калечили за их веру во Христа, когда, я это лично такие случаи знаю, когда конкретные родители отправили свою дочку в психушку, в одну из стран бывшего Советского Союза, Центрально-Азиатского региона, и ее оттуда выкрадывали добрые люди и переправляли в другую безопасную для нее страну. когда людей расстреливали за их веру, когда их в тюрьму сажали за их веру, они умирали. Вот в советский период, например, да, когда многих верующих сажали в тюрьму за их веру. Ну, вот, и они там пачками умирали. Да? Таких историй мы, к сожалению, история, да, знает очень много. И это не только было у нас, это было и в других регионах мира, где в Северной Корее, например. Ну вот станьте вы там христианином. Если вас не расстреляют через несколько дней, то посадят в тюрьму или на рудники отправят куда-нибудь. И таких случаев мы знаем, да, они, ну, есть информация в публичном пространстве об этом, это не мои выдумки какие-то. Поэтому вера в Бога не делает, не позволяет, не делает жизнь человека дольше, ни в коем случае. Хотя вера, если мы говорим о жизни вот в этом теле, да, сейчас, здесь и сейчас, она делает ее вечной, но, да, но не дольше здесь, на земле. А иногда вера в Бога делает жизнь человека короче. Я уже описал эти случаи, да? Вот и все. Я не знаю, откуда вы это утверждение взяли. Я такие утверждения встречал, что вера в Бога должна обязательно сделать человека полностью здоровым, богатым и счастливым. Но это особый склад, особая категория людей, особые направления в христианстве, которые, скажем так, не всегда, вот так скажем, да, не всегда основывают свою веру на Священном Писании и выдумывают всякие штучки, которые не соответствуют реальности и действительности. И Писанию не соответствует. Продолжаем. Ну вот тоже, да, слышала много раз, что якобы вера в Бога делает человека счастливее. А как же вы смотрите на то, что многие люди страдают от депрессии и тревоги? Я вам больше скажу, я сам страдал от депрессии, причем такой затяжной, высокофункциональной депрессии. Прям вот такой прям. У меня было выгорание эмоциональное, у меня депрессия высокофункциональная. Даже не знаю, прошла ли она до сих пор или нет. Ну, вроде получше стало, да. Ну вот, и это никак не отменяет мою веру в Бога, и никак, никуда не исчезают мои личные отношения с Богом. Они такие же, какие были раньше, да? Такие же, я так же читаю, я так же проповедую, как раньше. Также читаю христианские книги. Вера в Бога не делает человека счастливее, она делает человека иной. Более того, по большому-то счету, мы не сможем найти в Библии ни одной фразы, которая бы однозначным образом говорила о том, что вера в Бога делает человека счастливее. Делает иной. Я вам больше скажу, если мы возьмем древний русский, старорусский синоним счастья, слово, ну, вариант, вернее, слово счастье, это блаженное, да? Блаженное, счастливое, такие, довольное. То если вы прочитаете в Нагорной проповеди «Заповеди блаженства», то вы будете в шоке от того, что именно там говорит Христос, да? А он там говорит совершенно уникальные, уму непостижимые вещи о том, кто же будет счастливым, кто будет блаженным, да? Написано, гонимые будут блаженны, да? Страдающие за правду будут блаженным и так далее. То есть те вещи, которые обычного светского человека, ну, никак не могут сделать счастливым или блаженным. И в общем и целом, Библия, опять же, не учебник счастливой жизни, это Библия про другое. Вера в Бога – это про другое вообще, не про счастье. И про несчастье. Хотя мы видим в Библии, многие герои веры закончили свою жизнь плачевно, а из 13 апостолов, которые были изначально, да, из 12, ну, вообще 13 всего было, да, изначально было 12, потом один, даже получается 12, 13, 14, да, если мы берем всех людей, потому что Иуда тоже был апостолом, он повесился, ну вот, а потом еще появился, его заменили другим, Матфеем, да, а потом еще появился и у нас апостол Павел, да, который вообще немножко выбивался из общей клеи апостольской. Так вот, все они, кроме, по преданию евангелиста Иоанна, апостола Иоанна, закончили жизнь смертью, насильственно. Их казнили. Кроме одного, который умер в старости. Так что вот вам счастливая жизнь христианская. Ну, и это не должно вас отпугивать на самом деле, потому что, опять же, христианство, оно не про счастье, оно вообще на другие вопросы отвечает немножечко. Вот хороший вопрос. Все-таки точно кто-то генерит какой-нибудь чат GPT или где-то еще и эти вопросики мне присылает. Почему считается, что вера в Бога помогает людям преодолевать зависимость от наркотиков и алкоголя, если многие люди продолжают страдать от этих проблем? Ну, я так считаю, потому что я таких людей знаю более 1000 человек лично, которые преодолели все свои зависимости, которые у них были. И там это можно быть назвать алкоголизм, наркомания, игромания, порнозависимости различные. И далее по списку. Да? Зависимость от еды, зависимость от мужа, жены. Там, когда человек болезненно зависим, да, от другого человека. Именно болезненно. И все это помогает преодолевать Бог. Не во всех случаях, если человек сам не страдает, не старается еще, да, но я, опять же, я лично знаю более 1000 человек, которые живут полноценной счастливой жизнью, хотя еще несколько лет назад они умирали от наркомании или алкоголизма, в буквальном смысле, жили и дохли в подвалах, гнили заживо. Это правда, да. Я знаю лично таких людей, которые гнили заживо, которые выползли из подвала и практически на четвереньках поползли в реп-центр. Вот мой хороший товарищ такой, например, его история. И даже два таких знакомых есть, которые приползли в реп-центр в полубессознательном состоянии, только ради одного желания, чтобы, цитирую, сдохнуть не в подвале и быть обглоданным крысами, да, а сдохнуть в чистой постели. А сейчас эти люди в одном случае... Было полное восстановление семьи, которая была разрушена, и они счастливо живут со своей женой, которая его бросила за его делишки. Второй обрел семью, у него несколько детей, и он выступает в разных странах мира со своими концертами под христианские песни. И он сам очень много сделал для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, жизнь без наркотиков. Да? Вот так вот. Так что Бог помогает реально, да. А то, что многие люди страдают, да, многие люди страдают. А многие ли они к Богу обращались за помощью? Многие ли из них молились Богу: «Господь, помоги мне избавиться от этих зависимостей». Многие ли из них поехали в центр социальной реабилитации для алконаркозависимых и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? Много ли? Я многих, например, знаю, которые к нам, я сам занимался такой социальной работой, к нам приезжают люди, например, а там режим, ну там дисциплина, естественно, когда в одном помещении живут много мужиков или много женщин, там, естественно, должна быть дисциплина. Там встаешь ты в определенное время. Ты ешь по часам. Спать ложишься по часам. Иногда еще нужно работать. И люди... Вот конкретный случай, я помню, человек, мы, его подобрали, не мы подобрали, его подобрали в Лосинке в Москве, на улице. Он был бомжом, в палатке жил. И поскольку он был прописан в Ленинградской области, его прислали к нам. Через месяц он от меня сбежал, из нашего реп-центра. Почему? Потому что нужно было вставать по часам и спать ложиться по часам. Его это не устраивало. Он привык к свободной жизни, когда он спал сколько хотел, где хотел, как хотел. А когда нужно все делать, будучи помытым, одетым, обутым, накормленным, бесплатно, да, но тебе нужно вот соблюдать режим, люди такие часто уходят, даже не до конца пройдя реабилитацию. Такое случается. И они продолжают страдать. Какие-то люди падают впоследствии через года. Такое тоже случается. Но в целом, опять же, я был когда-то давно на совещании, это было еще году в 13-м, наверное, в 14-м, на совещании в администрации Ленинградской области, где собирались представители госнаркоконтроля, или как-то так, я не знаю, так же она называется, эта организация, да? Потом представители государственных медицинских учреждений, занимающихся реабилитацией алконаркозависимых людей. И там были представители нескольких центров социальной помощи, помогающих людям, да? Такие христианские, религиозные центры социальной помощи. И прямо представители госнаркоконтроля и представители госмедицинских учреждений, они сами признали, что процент людей, которые успешно проходят реабилитацию в христианских центрах социальной помощи, он существенно выше, чем процент людей, которые пытаются исцелиться от зависимости в клиниках наркологических. Вот это не мои слова, это слова представителей государства тогда, да, конкретного. Поэтому я верю, да, конечно, верю. Почему думать, что вера в Бога помогает людям преодолевать проблемы в их отношениях, если многие люди продолжают страдать от разводов и конфликтов? Но опять же, они продолжают... Какие люди? Верующие, неверующие, что имеет значение? Потом конфликты и разводы будут всегда. Действительно, среди верующих процент разводов существенно меньше. Когда-то давно в России, там, в Советском Союзе, среди верующих вообще не было ни одного развода. Вообще. Ноль. Сейчас, к сожалению, средний процент людей, верующих, разводящихся по миру, примерно 10%. Но если брать нашу страну, то количество разводов среди неверующих людей, посмотрите официальную статистику, да, от 65% до 83% по разным способам подсчетов. Представляете? Больше половины разводов. И очевидно, вы видите, что у верующих есть какой-то секрет, почему разводов у них меньше, чем у светских людей. Этот секрет называется Иисус Христос. Это Бог. Наша вера в Бога, во Христа, который ставит людей в правильное положение даже друг по отношению к другу. Да? Когда никто не тянет или старается не тянуть одеяло на себя. Когда ты готов служить своему партнеру законом, а он тебе. Когда у вас есть способ, кейс, как все эти конфликты преодолевать еще в зародыше. Или даже если они случились, у вас есть идеальный кейс для того, чтобы преодолеть обиду и конфликт разрешить уже после его, того, как он случился. Да? И так далее, и тому подобное. Плюс ко всему, у нас есть уникальная такая кейс, я сегодня о нем в другой передаче говорил, это называется предбрачная консультация. Никто в наших церквях евангельских не женится и не выходит замуж, предварительно не пройдя со своим будущим мужем или женой, от полугода до года предбрачной консультации. Вот захотели вы пожениться, да, вы приходите к пасторам, объявляете своим желанием. Потом у вас помолвка. А бывает помолвка только после консультации. Это в разных церквях по-разному. И до момента брака вы должны пройти обязательную, подчеркиваю, обязательную программу предбрачных консультаций со специальным семейным консультантом, который есть не во всех церквях, к сожалению, потому что не все церкви большие, настолько большие, чтобы позволить себе иметь такого служителя, но во многих. Год предбрачных консультаций, где люди, во время которых они проговаривают вместе со своим ментором, с консультантом, да, большинство вопросов, которые могли бы у них возникнуть уже после того, как они сочетаются браком. И какие-то люди, проходя через эти консультации, принимают решение не сочетаться браком, потому что у них выясняется так много противоречий есть, которые они не хотят преодолевать и идти на компромисс, что им лучше в брак не вступать. И они спокойно, без злобы и ненависти друг к другу, просто перестают общаться, ищут себе нового партнера. Вот и все. А если они все преодолели, все конфликты внутренние и внешние, да, подняли все вопросы, там, кто где носки будет грязные оставлять, да, и так далее, и тому подобное, кто будет посуду мыть, то у них просто в момент законного сочетания брака почти не остается каких-то нерешенных вопросов, легких, по крайней мере, да? Зато у них появляется огромная платформа для дальнейшей жизни, потому что многие вопросы они уже решили. У них брак еще не начался, а уже многие вопросы они решили. И это тоже причина, почему среди христиан так мало разводов. Именно это, да? Предбрачные консультации. Для светских людей я бы рекомендовал, конечно же, ходить к психологу тоже так же долго. Не одну консультацию с психологом пройти, не две, не три, а как можно больше для того, чтобы все вопросы разрешить на берегу и в брак вступать уже людьми, которые там плюс-минус понимают себя гораздо лучше, чем до этих консультаций. Ладно, спасибо большое за вопросики. Тут еще пришло куча вопросов, много. Но, наверное, уже на следующей неделе мы с вами встретимся снова, пообщаемся, и я постараюсь на них все поотвечать. Это был проект «Верю, не верю». Меня зовут Владислав Юртов. Кому нужны консультации психологов, пишите мне в личных сообщениях. Я скажу, как их получить. Всем пока.
«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.